Откройте, пожалуйста, Библии, 19 главу Евангелия от Луки. Луки, глава 19, где в первых 10 стихах записана самая известная новозаветная история в Библии. Если вы выросли в церкви и посещали воскресную школу, то слышали историю о Закхее, маленьком человеке, который взобрался на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Здесь находится эта удивительная история. Она записана только Лукой и не встречается в других трех Евангелиях. Однако повествование Луки богато и поучительно. Луки 19 глава я прочитаю с 1 стиха по 10. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Последний стих, 10. Последнее утверждение Господа Иисуса, самое ценное. Это самая славная и самая важная истина, открытая в Писании. Если говорить о нас, то мы спасены благодаря тому, что Бог ищет и спасает погибших. Это присуще природе Божьей. От грехопадения в Эдеме, когда Господь пришел, ища Адаму и Еву, спрятавшихся от Него, когда Он воззвал: «Где ты?» Бытие 3 глава 8-9 стихи. Бог продолжает искать погибших и спрятавшихся грешников. Все началось в саду и продолжается до сих пор. В одном из самых прекрасных ветхозаветных текстов Иезекииль говорит от лица Бога: «Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю». Иезекииль 34 глава, 16 стих. Бог ищет потерянных и находящихся в смертельной опасности. Это очень важно, это фундаментально для нашего понимания Библии и божественного замысла Творца в истории. Нам следует лишь помнить Римлянам 3:11, что никто не ищет Бога, и быть благодарными Ему, что Он взыскал нас. В нашей греховности, нашей порочности, в нашей отверженности, в нашей слепоте, в нашем невежестве, в нашей причастности и принадлежности царству тьмы под властью сатаны, мы не могли взыскать Бога, мы не искали Бога. Не произошло бы примирения, спасения, прощения и надежды небес, если Бог не взыскал бы нас. Бог начинает искать первым, Бог спасает тех, которые вдали от Него прячутся, подобно Адаму и Еве, убегают от Его присутствия, не имея в себе силы даже повернуться и последовать за Ним. Вот о чем говорит здесь Господь. Он ищет, Он спаситель потерянных, и эта история тому иллюстрация. Человек из огромной толпы, сидящий на дереве, встречается с ищущим, спасающим Господом, который указывает на него, называет его по имени и который говорит ему: «Я иду к тебе домой, потому что это день твоего спасения». Это одна из самых ярких библейских иллюстраций суверенного спасения Богом. Богом ищущим грешников не в каком-то общем или неопределенном смысле, но ищущим конкретно и персонально. И это совершает Сын Человеческий. Сын Человеческий в 10 стихе – это титул, которым Иисус называет себя чаще всего до сих пор. Этот титул говорит о нем как о человеке, о его человеческой природе, но более того, это мессианский титул, говорящий о нем как о всеславном избраннике Божьем для господства и правления в вечном царстве. Такое описание ему дано в пророчестве в книге Даниила, 7 главе. Итак, этот титул показывает его человеческую природу, но гораздо больше его божественную славу и вечное правление. Сын Человеческий пришел, имеется в виду воплотился. Не пришел в Иерихон, но пришел в мир, пришел, родившись, воплотился, для того, чтобы искать и спасать. Здесь два инфинитива, то есть перед ними можно поставить «чтобы». Это инфинитивы, они называются в греческом языке инфинитивами цели, две цели. «Чтобы взыскать», «чтобы спасти». Слово «искать» «зетео» означает «преследовать», «высматривать», «искать». «Спасать» означает, в общем смысле, «избавлять от вреда», «избавлять от опасности». И удивительная ирония в том, что Бог послал Христа взыскать и спасти тех, кто подлежат Его собственному гневу и суду. Подведем итог. Бог ищет людей, чтобы спасти их от себя самого, от своего гнева и своего святого суда. Те, которых Он ищет, чтобы спасти, описаны здесь как потерянные, которые были потеряны. Буквально в греческом это состояние. Потерянный – тот, кто находится в неизменном состоянии потерянности. Но даже слово «потерянный» не в полной мере выражает смысл слова. Это очень сильное слово в греческом языке «аполлуми». Любой изучающий греческий знает это общеизвестное слово. Оно означает «быть разрушенным», «быть уничтоженным». Значит, Сын Человеческий, воплотившись, пришел в этот мир для того, чтобы искать и спасать тех, кто находится в состоянии гибели и краха, и идет в проклятие. Яснее быть не может. Иисус не пришел в этот мир, чтобы быть добрым учителем. Он не пришел в этот мир, чтобы быть образцом нравственности. Он не пришел для распространения религиозных идей. Он не пришел, чтобы поднять религиозную сознательность людей в своем народе и обществе. Он не пришел в этот мир, чтобы показать, как должна выглядеть правильная жизнь. Он пришел в этот мир спасти погибших грешников. В этом христианская весть. Это единственная христианская весть. Весь Ветхий Завет указывает на это, весь Новый Завет это описывает. Грех поразил все человечество. И все человечество испорчено, извращено, искажено злом, направляется в вечное осуждение. Все мы в одинаковом состоянии. Фактически, это состояние необходимо осознать, и мы, читая Римлянам 3 главу, начиная с 10 стиха, находим очень точное описание этого состояния. «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов или змей на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагубу на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их». Так пишет апостол Павел. И каждое предложение взято из Ветхого Завета. Это не новомодное описание человека, это Божье описание греховного состояния человека от самого начала. В послании Ефесянам 4 главе есть более лаконичное описание состояния человека. Стих 17. «Люди поступают по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине невежества и ожесточения сердца. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Человек не может насытиться нечистотой. Это состояние человека. И цель пришествия Сына Человеческого, Господа Иисуса, в мир – освободить грешников от этого состояния, неизбежный результат которого – вечное осуждение. Итак, Бог послал Христа, чтобы спасти погибающих от гнева Божьего и сохранить их целыми и невредимыми в небесной вечной радости. Это христианское Евангелие, это христианская весть. Ничего менее и ничего не может быть более. Поэтому 10 стих – это важнейшая истина, явленная во всем Писании, что Бог ищет и спасает грешников, которые иначе погибнут. То, что это так, должно быть ясно с самого начала – Матфея 1 глава 21 стих, ангел, возвещая о рождении Иисуса, говорит: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». От самого его рождения была ясна цель, зачем он пришел. 1 Тимофею 1:15 Павел пишет: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Он пришел спасать грешников. Перед самым рождением Господа было объявлено, что Он спасет людей своих от их грехов. И вот в конце Его служения, в кульминационной точке Своего служения, Он повторяет причину Его пришествия, и она такая же, что была и при рождении – спасать погибших грешников. Так что, как в начале Его жизни, так и в ее конце – цель его пришествия ясна. Ни один автор Нового Завета не выделяет это так, как Лука. Замечательным и уникальным способом Лука подчеркивает это в 15 главе. Вернемся туда на минуту. Это будет прекрасным напоминанием для тех, кто были здесь, когда мы рассматривали 15 главу, напоминанием, что Бог уподобляет себя пастуху, ищущему пропавшую овцу, женщине, ищущей потерянную драхму, и отцу, ищущему потерянного сына. Первая притча, рассказанная Господом в 4 стихе. «Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Это Бог, пастырь, который ищет пропавшую овцу, которая в смертельной опасности. А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей, и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Бог радуется, небеса радуются о спасении погибающих грешников. В этом суть этой истории. Господь обретает небесную радость, и радуются также все святые и ангелы вокруг его престола о спасении погибающих грешников. Бог делает это для своей радости, он делает это для своей славы. Затем вторая притча о женщине. Бог сначала сравнивается с пастухом, затем он сравнивается с женщиной, у которой было 10 драхм, и одна потерялась. Она зажигает свечу, начинает мести комнату и тщательно искать, пока не найдет ее, затем такая же реакция. Созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». И снова ищущий Бог, высматривающий, разыскивающий, находящий потерянных, приводящий их домой, и все небо сияет Божьей радостью и радостью всех, кто его окружает. И затем следующая притча. Помните сына, который был расточителем? Отец ждал его. Он же возвращался назад, имея неверные представления, но в 20 стихе сказано: «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Здесь говорится об ищущем пастухе, ищущей женщине, ищущем отце. Бог ищет, чтобы спасти погибающих для своей радости, к которой присоединяются все обитатели святых небес. Бог находит удовлетворение в спасении погибающих грешников. Он находит в этом удовольствие. Исайя 62, глава 5 стих. «И как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». И здесь иллюстрация величайшей радости в жизни человека. Это радость влюбленных мужчины и женщины, сочетающихся брачным союзом. Величайшая радость для Бога – это восстановление и спасение грешников. Ветхий Завет даже говорит, что Бог восклицает от радости. Он в восторге. В Иеремии 32:41 говорится: «И буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей». Бог от всего сердца и от всей души спасает грешников. Он поступает так, поскольку это его величайшее удовлетворение и радость. И никто из нас не взыщет Бога, если он не взыщет нас. Библия говорит об ищущих Бога людях. Она говорит о грешниках, ищущих Бога. Но сложив эти истины, становится совершенно ясно, что единственный способ для нас взыскать Бога – это ему взыскать нас. Я думаю, что Иоанн подытоживает это в словах: «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». В определенный момент Бог начинает этот поиск. В определенный момент он дает нам понимание – нашей собственной греховности. В определенный момент он озаряет славой Евангелия. В определенный момент он убирает слепоту и мрак и дает жизнь мертвецам. Пробуждает грешника, и озаренный грешник, получивший жизнь, отвечает на это поиском того, кто нашел его. И тогда в притчах 8:17 сказано: «Ищущие меня найдут меня». В Исайе 55:6 сказано: «Ищите Господа, когда можно найти Его». И Иеремия 29:13 говорит: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Амос 5:4: «Взыщите меня, и будете живы». Или Матфея 6:33: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Или Матфея 7:7 в той же Нагорной проповеди: «Ищите и найдете». Мы способны взыскать его только тогда, когда он сначала нашел нас. Именно это произошло в случае с Закхеем. Иисус взыскал его без всяких предпосылок, и в ответ на это его сердце откликнулось, взыскав Иисуса. Любые искания со стороны грешника являются ответом на поиск со стороны Бога. Род ищущих Господа, говоря словами Псалма 23:6, это те, которых взыскал Бог. Итак, Господь ищет человека, который затем взыщет его. В последний раз Иисус идет в Иерусалим, завершая свое служение, потому что идет умереть на кресте через несколько дней. Он собирается отдать свою жизнь как единственную угодную жертву, которую удовлетворит Бога, единственно возможный выкуп Богу за грех. Это скоро. Он завершал свое земное служение, проведя большую часть года в Иудее. Прямо перед этим событием он посетил Галилею, а затем, сойдя в Перею, пересек Иордан к востоку, так, чтобы не идти через Самарию, где иудеи не ходили обычно, и, пройдя ниже, вдоль восточного побережья Иордана, снова пересек реку. Он проходил через Иерихон, направляясь в Иерусалим на Пасху. Это было его последнее посещение. Итак, он подходит к городу Пальм, как назывался город Иерихон, расположенный в 10 километрах севернее Мертвого моря и 10 километрах восточнее Иордана. Это был прекрасный город. Это был город-сад древнего мира, а точнее земли израильской того времени. Он был намного прекраснее, чем, по правде говоря, сейчас. Его подпитывали ключи, дающие достаточное количество воды, которое подавалось в город через акведук и использовалось для орошения окружающей территории, так что все цвело, как прекрасный сад. Город был окружен стеной, новой стеной, не той, которая разрушилась в Иерихоне Ветхого Завета. Там был театр, там был амфитеатр, построенный Иродом. Также там был новый дворец, сады были спроектированы Архилаем. Это было превосходное, превосходное место. Эдершайм, замечательный историк, говорит: «Повсюду колышутся рощи пушистых пальм, возвышающихся в грациозной красоте. Простираются сады роз и особенно сладко пахнущих бальзамовых плантаций. Самые большие из них за царскими садами, аромат от которых доносится ветром до самого моря, и которые могли быть причиной такого названия города Иерихон». Иерихон значит «ароматный». Эдершайм пишет: «Это Эдем Палестины, самая сказочная страна Старого Мира. Глубоко в пустой долине его основания, на западе массивные известняковые горы, глубокая Иорданская долина на восток вдали ограничена багровыми Моавитскими горами. Прекрасное место. Улицы наполнены разношерстной толпой, пилигримы из Галилеи и Перии, священники, находящиеся там, торговцы со всех краев. Он был одним из богатейших торговых центров. Дороги оттуда вели на север, юг и восток. Это было оживленное место, полное хороших людей, с человеческой точки зрения, полное плохих, худших, которые вращались там, где можно было что-то украсть. Грабителей там было масса. Через него проходили огромные караваны. Там было достаточно всего для тех, кто ворует, как и для тех, кто покупает и продает. Там были солдаты, там были придворные, все самое лучшее, все самое худшее. Мытари занимали там заметное положение, поскольку это был один из трех региональных налоговых центров в земле израильской. На севере это был Капернаум, в центре на побережье Кесария, на юге это был Иерихон. Итак, приходит Иисус со своими учениками, направляясь в Иерусалим, не просто со своими учениками, но с разными последователями, собравшимися вокруг Него, плюс все пилигримы, направляющиеся на Пасху. Огромная толпа пересекала Иордан и входила, говорит первый стих, и проходила через Иерихон. Народ задавался вопросом: Мессия ли этот Иисус? Установит ли Он обещанное царство? Они знали, что он имел силу творить чудеса, он наполнил землю чудесами. Они знали, что он был таким учителем, как никто другой. В Иерихоне знали, что он воскресил Лазаря из мертвых, потому что совсем недалеко от Иерихона по дороге в Иерусалим находилась Вифания, где жил Лазарь, который был хорошо известен, так как прошло всего несколько недель с тех пор, как Христос воскресил его из мертвых. И слух об этом распространился везде. Мы знаем об этом. Слух дошел даже до высших эшелонов власти Иерусалима. Можно быть уверенными, что слух дошел и до Иерихона, что он имеет силу над смертью, над болезнями, а также над бесами. Итак, его сопровождала любопытная толпа паломников, и когда он вошел в город, то у них было принято выходить и приветствовать паломников, когда они проходили через город, спрашивая, не хотят ли они пить, спрашивая, не нуждаются ли они в еде. Так обычно происходило. Для них это было обычным делом. Но в этот раз из-за того, что шел Иисус, входящая толпа была больше, и людей, вышедших из домов, было больше, чем обычно. Была давка. Собралась толпа народа, потому что там был Иисус из Назарета, пророк, целитель и, возможно, Мессия. И именно этой огромной толпе, в этом городе, Иисус заявил, что Он пришел взыскать и спасти погибшее и показал превосходный этому пример в спасении, суверенном спасении Закхея. Итак, Лука рассказывает нам о Закхее, но на самом деле это рассказ о Боге. На самом деле это рассказ о замысле, который Бог исполнил в Иисусе Христе. Ну, давайте познакомимся с грешником, затем мы познакомимся со Спасителем, а потом поговорим о спасении. Познакомимся с грешником, стих 1. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый. Так вот, в этот маленький рай, как его называли, в город Иерихон входит Иисус вместе с огромной и все увеличивающейся толпой. Этот город стоял на пересечении дорог. Одна дорога вела на север по направлению к Дамаску, Тиру и Сидону, великим центром торговли на севере. Другая дорога проходила на запад через Иерусалим, Кесарии и Иопии, великим центром торговли Средиземноморья. Также здесь проходила дорога в Египет, на юг, и к городам восточнее Иордана, в Моав и на Дальний Восток, откуда приходили разнообразные товары, великий обменный центр. В этом городе было множество мытарей. Этот человек представлен как начальник мытарей. Мы с вами ранее уже встречались с мытарями. Это 6-й по счету в Евангелии от Луки. В 6-й раз наш Господь встречается с мытарем. И, кстати, в каждой из них Он к ним благосклонен. Так что Он бросает вызов общепринятому представлению и отношению к этим людям. И поступая так, Он напоминает нам, что быть сборщиком налогов не преступление. Это ободрение для тех, кто ими являются. Это благородное призвание, если вы правильно его исполняете, потому что налогообложение – это божественное установление. Иисус сказал: «Отдавайте кесарю кесарева». Платите налоги. Он так поступал. Павел сказал: «Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх». Римлянам 13 глава. Все теократическое царство Израиля в Ветхом Завете в основном функционировало благодаря тщательно спланированной налоговой системе, где каждый еврей платил, по сути, 23,1% от своего обычного дохода теократическому государству, чтобы содержать правительство. Господь установил налогообложение, поскольку Он установил правительство. Власти установлены от Бога. Господь никогда не осуждал людей, которые собирали налоги, поскольку Он никогда не осуждал налоги как таковые. Однако Он был против насильственных налогов, незаконных налогов, коррупции, мошенничества, преступлений и незаконного отъема денег у людей с использованием физической силы и жестокости, как поступали сборщики налогов в древнем мире. Чтобы иметь лицензию на сбор налогов, нужно было купить ее у Рима. Поэтому такой человек изначально делался предателем своего народа, оккупированного римлянами, нечестивыми и презренными язычниками. Рим установил определенную сумму, которую должен был отдать мытарь. Все собранное сверх того можно было оставить. Это, несомненно, формула коррупции. И существовало так много путей сбора налогов, люди не представляли, за что они должны платить. Конечно, существовали базовые налоги. Был, к примеру, персональный налог, что-то вроде подушного налога для мужчин с 14 до 65 лет и женщин с 12 до 65 лет, и они платили этот налог. Был налог на землю, подобно имущественному налогу, это 1/10 от всего зерна или эквивалента зерна, 1/5 от вина и масла. Итак, существовали фиксированные налоги, даже налог с прибыли, составляющий 1% от дохода человека. Итак, у них были фиксированные налоги. Но кроме того, обложить налогом можно было все, что заблагорассудится. Можно было обложить налогом любую торговую операцию, облагая каждое колесо, каждую ось на повозке, каждое животное, тянущее повозку. Облагая каждый товар, приобретаемый и продаваемый любым возможным способом. Так что мытари наживали грязное богатство, потому что платили Риму только часть от того, что на самом деле собирали. Они были презираемы и ненавидимы, они не могли посещать синагогу, они не могли иметь социальных отношений с людьми, потому что люди к ним не приближались, поскольку те считались нечистыми, и всякий, кто к ним подходил, становился оскверненным. Так что те, с кем они могли общаться, были тоже людьми нечистыми, и поэтому они стали группой людей, называемые мытарями и грешниками, которых мы так часто встречаем в служении Иисуса, теми людьми, которых Бог любит спасать. Он пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Фактически, Иисус проводил так много времени с опустившимися, с отбросами общества, мытарями и их криминальными подельниками, что его называли, Луки 7:34 и Матфея 9:11, друг мытарям и грешникам. Они говорили это с таким презрением, что вы не можете себе представить. И вот, в принципе, почему они думали, что он представитель сатаны. Потому что он проводил так много времени с людьми, принадлежавшими, как они думали, сатане. И вот один из них. И вот некто именем Закхей. Его мама и папа питали относительно него радужные надежды, когда он родился. Закхей означает, вы готовы к этому, чистый, невинный, святой и праведный. Что ж, неплохо. Но все пошло не так, как они думали. Так что в своей жизни он разрушил мечты родителей, став нечистым, виновным, несвятым и неправедным. Интересно, что он назван по имени. Первый раз мы видим мытаря, который назван по имени, кроме Матфея, который был апостолом Иисуса. И почему же он назван? Помните, говоря о Вартимее, мы предположили из высказываний церковных историков, что позже Вартимей стал весьма известным христианином, и его имя было записано, поскольку все его знали, и упоминание имени связывало его с великим моментом его жизни, когда он прозрел и был спасен в Иерихоне. И тут, согласно некоторым церковным историкам, похожая ситуация. Климент Александрийский, один из отцов церкви, говорил, что этот человек, Закхей, стал известным лидером церкви и затем стал пастором церкви в Кесарии. Позже его преемником стал никто иной, как Корнилий, сотник. Это из истории церкви, мы не находим этого в Слове Божьем, но, возможно, так и было, и поэтому его имя упомянуто. Однако, это Закхей, и он был, сказано, «Архителонес», что, по сути, означает «комиссар по налогам». Комиссар по налогам. Он был верхушкой пирамиды на самом верху. Каждый, кто собирал налоги, а там было множество мытарей, должен был отдать ему часть. И поэтому все направлялось к верхушке пирамиды и осаждалось, в конце концов, в его кармане. Все вымогали для него. Он брал часть от каждой сделки. И в результате он был богат. Сочетание законной и незаконной деятельности. Люди считали его грешником, 7 стих. Все начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Такое утверждение не просто комментарий к его личной жизни, это не комментарий к его характеру, это утверждение, какой категории он принадлежал. Он из категории отверженных, он из категории отринутых. Он из категории тех, к которым нельзя приближаться, иначе осквернишься. Он отвержен, Он за пределами общественных отношений. Он не может ходить в синагогу, и никто не может подойти к нему, не осквернившись. Так что этот человек был обречен жить с другими отбросами общества, которые были отстранены от любых социальных и религиозных контактов с остальным народом. Жизнь для него протекала довольно мрачно. Куча денег, но вдали от всего доброго, приличного и значимого. В 3 стихе сказано, что его заинтересовал Иисус. Он хотел видеть, кто такой Иисус. Все слышали об Иисусе. Он, возможно, слышал, что Иисус воскресил Лазаря из мертвых. И он услышал от народа, идущего впереди той толпы, входящей в город, что Иисус идет в этой группе паломников, и ему захотелось увидеть Иисуса. Кто из этой толпы паломников был Иисусом? Он старался увидеть его, несовершенный вид глагола. Он постоянно предпринимал попытки увидеть Иисуса. И вы можете себе представить картину, зная, что он был маленького роста, а толпа огромная, как он подпрыгивает, протискивается вперед и назад, стараясь найти просвет в этом скоплении народа, проходящем между двумя плотными рядами с каждой стороны пыльной дороги, и не может увидеть Иисуса. Любопытство? Конечно, любопытство. Может, что-то больше, чем просто любопытство? Конечно же, больше. У него было томящееся сердце. Он знал, что отчужден от Бога. Он знал, что не имеет вечной жизни. Он знал, что исполнен вины и греха. Он знал, что он был за человек. Я не знаю, что точно происходило в его сердце, но он искал Иисуса не просто из любопытства, потому что Дух Святой сделал так, что он оказался в нужном месте, в нужный момент, чтобы Иисус посмотрел на него и заговорил с ним. Итак, у него было две проблемы. Все просто. 3 стих – большая толпа, маленький человек. Две проблемы. Он желал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Толпа слишком большая, а он слишком маленький. Не может увидеть сквозь них, потому что толпа плотная, не может увидеть над ними, потому что очень низкий. Однако он не преклонен в том, чтобы увидеть Иисуса, отложив всякое смущение, а такие люди, вероятно, держались особняком и не показывались в большой толпе слишком часто, потому что не желали нарваться на оскорбление в ответ на то, чем они занимались. Он обо всем забыл, перестал быть осторожным или расчетливым, каким обыкновенно был. Он вырывается из своего унизительного существования и решает, что должен увидеть Иисуса, каков он. Без сомнений, Дух Святой побуждал его к этому. Итак, что же он собирается сделать? Нужно оказаться впереди всей толпы, и в 4 стихе он делает простую вещь, забегает вперед. Он взбирается на смоковницу для того, чтобы увидеть его, потому что он вот-вот должен был пройти этим путем. Он знал этот маршрут, проходящий по улице, вверх в сторону Иерусалима. Он точно знал, какой дорогой пойдет Иисус. Итак, он отбежал от того места, где был Иисус, от того места, где была толпа, и оказался впереди толпы и нашел смоковницу. Иногда говорят, что это была шелковица. И что еще важно знать, это очень-очень низкое дерево, короткий толстый ствол и низкие широкие ветви. Так что этот коротышка забрался туда с легкостью, чтобы оказаться над толпой, и там уселся в ветвях. Вот как он поступил. Дерево очень похоже на дуб, как говорят некоторые авторы, с очень низкими ветвями. И вот он сидит в ветвях, ожидая, когда подойдет Иисус. Итак, мы видим грешника, которого спасет Иисус. И этот грешник испытает серьезное потрясение. Да что там, потрясение испытает и весь город. Во-вторых, мы видим Спасителя. В 5 стихе. Иисус, когда пришел на это место... Место, где Закхей сидел на дереве, прямо в то место. Взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей!» Думаю, если бы я был на том месте, то верно свалился бы с дерева. Ударился бы головой, у меня увезли бы в больницу, и я остался бы необращенным, потому что Иисус пошел бы дальше. Он назвал его по имени. Это напоминание, что Сын Человеческий знает тех, кого ищет. Это напоминает мне о Нафанаиле в Иоанна 1 главе, где Нафанаил сказал: «Почему ты знаешь меня?» И он ответил: «Я знал тебя даже до того, как увидел». Он знает своих. Он никогда не думал попасть на глаза Иисусу. Он даже не мечтал о том, что Иисус его знает. Но он знал. И он говорит: «Закей, садись скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Вот это да! Первое потрясение — это встретить взгляд. Второе потрясение — «Закей». Третье — «Сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Потрясение этого бедного маленького иудея, наверное, невозможно описать. Но он не мог противиться этому призыву. Не мог противиться, потому что, 6 стих говорит, и он поспешно сошел и принял его с радостью. И я хочу немного подробнее раскрыть эту часть текста. «Сади скорее». Это повеление, призыв к немедленному действию, без задержек. Почему? Ибо сегодня... Послушайте. Бог не только знает, кого он будет спасать, он знает, когда будет спасать и где будет спасать. Сегодня день твоего спасения. Сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Кто это сказал? Кто это определил? Это то, что мы называем божественной необходимостью. Маленькая частица «дей» по-гречески. «Дее» и краткое, если транслитерировать. «Дей» в Евангелии от Луки, она описывает божественную необходимость. Ибо это должно быть, это необходимо. Это божественная необходимость. Это предопределено до основания мира, если хотите, что в этот день я приду к тебе домой. Вот это да! Сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И эта фраза «быть у тебя в доме» означает провести ночь. Я приду и собираюсь переночевать. Это, кстати, не просьба, и он не исключал ночлега и пищи. Это божественное повеление. Закхей не мог даже предположить что-то подобное, потому что знал, что он порочный человек, и ни один человек, который считает себя праведным или чистым, даже не подойдет к нему, не говоря уже о том, чтобы сесть с ним есть, что равносильно одобрению и партнерству. Да, Закхей хотел видеть Иисуса, но что гораздо важнее, Иисус хотел видеть Закхея. Итак, 6 стих, он поспешно сошел и принял его с радостью. Вполне возможно, впервые праведный, чистый, замечательный, уважаемый человек вошел в его дом. И Господь, подобно тому отцу, обнимает зловонного, блудного сына, целует его в голову, прощает за все и принимает его. Конечно же, он принял его с радостью. Щедро! Потому что он был так счастлив. Противоположность этому — толпа в 7 стихе. И можно увидеть разницу между сердцем Божьим и отступническим иудаизмом первого столетия. И все, видя то, говорили: «Разве это не чудесно видеть благодать Божью грешнику?» О, разве так написано? Боюсь, что нет. А сказано так: «И все начали роптать». Это в греческом звукоподражательное слово. Помните, что такое звукоподражание? Это слово своим звучанием передает значение. Это слово «диагангудза». Это сильный составной глагол. Это совершенно предсказуемо. Можно предположить, что они так поступят. Так как это нарушение норм, религиозная некорректность, ни один уважающий себя еврей не допустил бы для себя такого страшного осквернения, оставшись на ночь в доме начальника налоговой службы, самого худшего из всех мытарей, а потом и есть вместе с ним, спать в его доме, совершенно возмутительно. Еще вы должны понимать, что в толпе были люди, которые искали какого-нибудь действия со стороны Иисуса, которое, наконец, бы убедило их, что Он Мессия. И вместо этого Он делает нечто, буквально разрушившее все их первоначальные чаяния, что Он, возможно, Мессия, осквернив себя подобным образом. Это полностью противоречило всему, что было частью их религиозного сознания. Он пошел в гости к человеку, это греческий глагол «каталуо», это значит «развязать», в общем смысле «снять», что означает «быть гостем». Он пошел, чтобы снять с себя одежду, оставшись на ночь. Он пошел снять свою одежду. Это также означает «снять шкуру с животного». Встречается только здесь у Луки 9:12. Но это означает «все снять», «снять всю свою одежду», «приготовиться спать». А этот человек, Хамартолу, он в категории порочных, презренных, отверженных, в категории людей нечистых и неприкасаемых. Ни один еврей не вошел бы в его дом, потому как стал бы, по сути, участником его злых дел. Он стал бы виновен во всех его преступлениях и во всем его развращении. Но Иисус идет в его дом, потому что хочет спасти этого погибшего человека. Он исполняет божественную миссию, установленную божественной суверенной благодатью и божественным планом. Он прекрасно знает его, хотя никогда ранее не встречал. Он знает его имя, хотя никогда ранее не слышал. Его спасение было предопределено. Он встречает его с радостью. Какой контраст. И когда они видят это, то начинают роптать. Они этого так и не поняли. Израиль этого так и не понял. Все время до конца они держались в своей ужасной самоправедной религии, несущей осуждение. Тогда как Иисус спасает грешников. Не имеющих заслуг. Ничего, что могли бы предложить ему. Занавес опускается. В тот день Иисус пошел в дом Закхея. Что произошло? Произошло самое лучшее из того, что только может произойти с человеком. И мы увидим это в следующий раз.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.